подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юра Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – профессор социологии Андрей Вардамацкий. Андрей, привитание!
Добрый день, Юрий! Добрый день, уважаемые радиозрители!
Головная тема нашей сегодняшней гутарки – это ставление белорусов до войны у 2022 годе. Ваш центр, який вы обозначаете, Андрей, белорусская аналитичная майстерня, на протягу года несколько разов робил опытание по телефоне, это репрезентативное опытание, и задавалася целый таки куст пытанняў. Это як вы ставитесь до удзелу Беларуси в войне, боевых деяниях своим войском, як вы ставитесь до позиции баков в этом конфликте, до присутности российских войсков и до того, что яны творыць адносно Украины. Якія асноўныя высновы на конт вот динамики гэтых показников?
Ну, спасибо за вопрос. Как бы, да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело. Да? Как это так, явление вообще без динамики происходит? Такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело?
Андрей, я вас перепиню. Отсутность же динамики не означает, насколько я разумею, что цифры абсолютно, что лишь бы абсолютно тойсные. Я так разумею, что яны крыху меняются, крыху вагаются, но миновито вагаются. То есть там нема такой, как бы, вызначенного тренду. Я правильно зразумел? На протягу году.
Значит, ваганне, коли они есть, то яны в рамах интервалу довера 3,2. Значит, головные вагання были у позиции «тяжко отказать». И это навод, я бы сказал, что это не вагання, а некий такий тренд. И тренд гэтый полягая на тым, что идет повеличение колькости людей, которые говорят, что им тяжко отказать. Вот это такая специфичная динамика.
Істотна, на колькі, на 10 пунктов, на 20, на 30?
Ну, такие цифры, которые вы назвали, они редко встречаются в позиции «затрудняюсь ответить». Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7%. Потом это стала цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю, март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября 18,6. Да? То есть четкое увеличение.
Ну, три раза увеличение.
Да, вот в чем тут дело. Позиция «затрудняюсь ответить» – это такая вещь полиинтерпретируемая, ее можно понимать очень по-разному. Да? Большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действие эффекта социальной желательности. То есть попросту страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с некоторым, с течением некоторого времени, он может становиться таким сензитивным, да, социально-политически сензитивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что они... линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сензитивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война – это справедливая, не, так сказать, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там как бы... под дудку американскую управляют всем народом. Там, вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, так сказать, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, так сказать, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война как бы отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди как бы немножко растерялись. А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что... Хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это... в оценках каких-то, значит, каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что надо еще, что будем посмотреть.
Андрей, а вот все ж таки про динамику основных показников. Часом можно чуть, как белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что поводле опытания, в том лику и ваших, белорусы супрать войны, белорусы не хочут воевать, и яны подтримливают Украину. Это так, саправды, обедве этой частки правильные?
Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, если говорить среднестатистически, то нет такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что ну, у нас есть, так сказать, большие политические персоналии, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. Нет войне, и это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это нет войны. Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться, эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да? То есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию по той причине, что идет очень а. интенсивный и б. разнородный поток информации и интерпретации данной войны.
Андрей, ну а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурболки, так бы мовить. Але, накольки я вот знакомился с вашими даденными, ну, вот скажем, большесть на пытание, те удельничая Беларусь в войне, отказывая «не». Яны лічат, што тое, што там стреляюць з тэрыторыі Беларусі, абстрэльваюць, што войскі расійскія тут трэніруюцца, это ўсё як бы мы ні пры чым. Мы ў доміку, мы ў дамку. І наколькі я разумею, так думае частка, напрыклад, нават праціўніка Лукашэнкі. Яны кажуць, што Беларусь акупаваная, мы тут увогуле ні пры чым, это Лукашэнка ва ўсім вінаваты. Мы не ўдзельнічаем гэтым. И прихильники Лукашенко многие кажут, что Россия стреляют с нашей территории. Ну, это же яны стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит, мы не удельничаем. То есть вот эти коконы, они же не отремливаются, что они абсолютно разделены во всем ставлении.
Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфококона, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом, как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является. В отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором. Да? То есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а. непричастности, б. отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она так, такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она примеров аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно, чуть ли не через каждое поколение. Да? Системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ «табу». Нельзя. В этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же. Вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен.
Я так разумею, что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большесть, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги пришли, там, я не ведаю, в Берастейскую в область, в Городенскую, в Могилевскую, как бы напавши на Беларусь, максимум реакция была бы иншей. А так что до чего? Где мы, где война?
Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем. Да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции. Война и низкий уровень дохода. да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке, не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода: риск вовлечения Беларуси в войну на Украине. Да? Вот это не сама война.
И это фактор сувимерный с падением доходов, с низкими доходами.
Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной. Да? Это такой диполь, который вот так вот совмещается, да, и как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим, так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был, одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные проблемы.
Инфляция, низкие доходы там и так далее.
Да, там в разных проявлениях доходы, цены, там инфляция и так далее. Там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем.
Тут заявилась война.
Заявилась война, причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло. Вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождения, развертывания войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание.
И на мобилизацию образом... идти на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. И сам по себе факт мобилизации поуздейничал.
Факт мобилизации. Значит, как бы я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание, и было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война, было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы, белорусские средства массовой информации, официальные, государственные, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях в широком смысле слова «белорусов». Но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да? Значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, 3 месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского поступающего и белорусского официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Белоруссии был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет, или его, или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот, и я это назвал геополитическим романтизмом. Да? Вот он присутствует. Он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну, вот как-то так. Андрей, много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора, отдельного разговора.
И еще одно питание. И, насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м годе, это надея. Чи правда это, чи саправды самая мощная эмоция надея? И коли это надея, то на что и надея? Чашу эту мимо принеси, ти что пошансуе, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут. На что надея это?
Ну, так насамрэч і ёсць. Вы пералічылі дастаткова поўнага спіс гэтага зместу, так, які ўмяшчае ў сябе гэта, значыць, адчуванне. Гэта і тое, што гэты, так можна паведзіць, дьявольский тлум скончится так, что будет перемога, что все это варьяцтво скончится. Так, это все покрывая это отчувание, надеи. Значит, на самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%. Значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да, и они дают разные доминанты, разные важности, так сказать, указывают. Но Вот именно чувство, ощущение – это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот оказывается в эмоциональном смысле 22-й в общем и целом, как 21-м. Там была как бы надежда, что выправятся одни проблемы, какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну, теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такое, такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в этом, в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится. Да? Это, надежда – это такой быть, эмоциональный трансформер, который…
Я разумею, Андрей, а может быть, это просто личное такое содержание. Питание, на которое завсёды один и тот же отказ. Ну, а вот я не ведаю, коли, скажем, украинцев пытаются, а какие у вас самые мощные чекания, там, российцев пытают, а те белорусов после 20-го года, может, все отказывают одно и то же, надея, ну, просто она… каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечить этот отказ? То есть, коли отказ завсёды один и той же, то який сенс питания?
Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вот мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про тые самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Но это уже иншая история.
Ясно. Добро, дякую велике. Я нагадаю, с нами был социолог, профессор социологии Андрей Вардамацкий. До наших глядачов у меня пропанова. Пишите ваши оценки того, что вы почули от Андрея, а за тем, как будут подеи разгортываться далей, на что будут белорусы сподеваться у 23-м годе, вы сможете доведаться с канала «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко заявил, что Украина пропоновала Беларуси пакт об ненападе. А украинский президент Владимир Зеленский у веншавальном звороте с нагоды антироссийского повстанья 1863-64 годов, ведомого Беларуси как повстанье Кастуся Калиновского, не узгадал про белорусов и Беларусь. Ці есть некий новый поворот у отношениях помеж Лукашенком и официальным Киевом. Про это я сегодня гуту разом со своими гостями. Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой первый гость – это наместник командира полка Кастуся Калиновского, но просто из Украины, Вадим Кабанчук. Приветствую, Вадим.
Приветствую.
Вадим, Лукашенко сегодня заявил про то, что ему не будто Киев, Украина пропоновали вот пакт об ненападе. Что вы увогуле про это думаете?
Ну, для меня из истории ведомо, чем заканчиваются это пакты Молотова-Риббентропа. И тем больше это дивно чуть в нашей наиновшей истории Украины. Я тут живу с 14-го года. Уже был подобная некая домова, когда после Майдана Турчинов, выполняющий обов'язки главы державы, съездил на встречу с Лукашенко. И после он сказал, что они там разговаривали в тем лику про махчимый напад с боку Беларуси. И Лукашенко небы ему пообещал, что коли будет такий напад, то ён его попередит там за некалькі дзён. Як бачим, слово не трымается. То ён наогул, як бы, коментовать меседжи и заявы этого персонажа, ну, это, я не ведаю, кто до его еще серьезно ставится в Украине.
Але вы думаете, что гэтая заява ягоная, гэта просто фейк, ці все ж таки некий такі факт сапраўды меў месца быць?
Ну, я, мне тяжко коментовать с офіційного Києва, ну, як би, входить в их позицию. Але, ну, тут в Україні, принаймні, на експертному зрівні давно вже все кажуть, що Лукашенко не самостійний, а тим більше він не самостійний в військовому плані. І коли буде некий напад, ну, наприклад, може бути говорка йде, що нападати будуть російські війська, а білоруські не будуть. Ну, тяжко коментувати. Ну, для мене це, коли українці знову спробують домовитися і знову хочуть не в нечто вірити, після того, що все відбулося, після Ірпеня і Бучі, ну, мені, щиро кажучи, це незрозуміло.
Максим, ви чули про те, що український бок нібито лобірував об виключенні Білорусі з нового пакету європейських санкцій. На вашу думку, навошта це робити, коли у той же самий час в Україні збирають підписи за спинення дипломатичних відносинів поміж Україною і Білоруссю?
Була заява одного журналіста, український офіційний бок її дезавуював. Тому я не ведаю, кому вірити.
Але гэта вельмі салідны журналіст, які там працює шмат гадоў і має вельмі сур'ёзныя крыніцы.
Я не выключаю, што некія колы, якія раней, напрыклад, атрымлівалі гешэфты разам з, напрыклад, паганлю з Лукашэнка, да? І мы ведаем, што пасля 20-го года, калі сталі ўводзіцца санкцыі, Украіна працягвала гандаль. І цілком вірогодно, що, ну, нехто хоче просто знову заробляти добрі гроші. Тому що Україна, все ж таки, тут різні існують коли правовладні, які різні груповки, в тим ліку бізнес-груповки. Скажімо так, не все ідеально в українській державі. Максима нехто такі перемови і вів.
Так само сьогодні Лукашенко заявив про те, що украинская улада насамрэч вельмі холодно ставится до вас. Я маю на увазе полка Калиновского. И он некалькі дзён тому возил утекача с Донбасса, якого прооперовали у Менску, возил у инвалидным вазку по хоккейной арене. И он сказал, что Зеленский так, калиновцев, то бок вас у приватности, так бы не возил. Як вы можете это прокомментовать?
У меня такое уражение, что он уже вот спит с вот их з тими привідами каліноўцаў, які проходять праз межу і потім вже лезуть в окно його резиденції. Тому що ён амаль кожен тиждень, ці ёнці і пропаганда вже нас згадують. І, ну, коментувати гэтага чалавека, як на мою думку, не тільки на мою, є не зусім здоровим чалавеком в психічному плані. Ну, тут я думаю, як кажуть українці, зайві коментарі.
Тоді прокоментуйте, класка, виказування Володимира Зеленського, президента України. У віншавальному листі з нагоди повстання, яке ми називаємо повстанням Костюся Каліновського, узгадуючи про унесок українців, поляків, литовців, він не узгадав про білорусів, які все ж таки були часткою серйозної гэтага повстання. Ви, білорус, які змагаєтеся за Україну в Україні у складі полка «Імя» Костюся Каліновського, лідера гэтага паўстання. От вам не крыўдна за словы прэзідэнта Украіны?
Ну, глядзіце, в Києві з'явілася вуліца Костюся Каліновського. І не тільки в Києві, ще недзе, я вже забыл гэты гарады. І от гэта менавіта, што пашырылась відомасць про Костюся Каліновського, про гэта паўстання. Я лічу, што гэта заслуга менавіта нашого падразделення, нашого полка. То, что не узгадались белорусы, ну, это наступство того, что вот это именовито с агрессией Беларуси и России супроц Украины. Потому что, как кажут, пересечному украинцу дуже тяжко разбираться, что есть там добрые белорусы, есть недобрые белорусы. Ну, как знаете, как народ. Они до 2022-го то переважно все хвалили Лукашенко, ну а зараз все переважно хаять Лукашенко, а разом з ним всіх білорусів. Ну, на жаль, це розворот громадської думки, яку тяжко якби повернути назад. Маємо, що маємо.
Вадзім, але прэзідэнт Украіны ўсё ж такі гэта не сярэдні статыстычны украінец, ён напэўна ведае пра тое, што такое полк Каліноўскага, за што ён ва Украіне змагаецца.
На жаль, мне па-чалавечы таксама гэта непрыемна, безумоўна. Я вам проста кажу, што на сённяшні час вот як склалася грамадская думка ў Украіне і публічныя палітыкі, якім з'яўляецца в тым ліку і прэзідэнт Украіны, яны ж ідуць, вы ж ведаеце, як кроча і соча за сваімі рейтингами, так? Бо зараз сказаць нешта добрае в бок беларусаў, ну гэта ўжо мавітон. І нехта зразумее, да, но іх я б констатую так, што на сённяшні час некую пазітыўную ролю беларусаў, беларускай нацыі, а тым больш там гэта гістарычны інтэрпрэтацыі, ну, гэта разумеюць абсалютна невялікая якбы адсотак украінцаў. На жаль, грамадская думка сфармавана вельмі адмоўна дачыненні да Беларусі і да беларусаў.
Вадзім, і апошняе пытанне. Зараз з візітам у Кіеве знаходзіцца лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Ці плануеце вы там з ім сустракацца, маю на увазі Пол Каліноўскага?
Безумоўна, мы будзем з ім сустракацца, абысці паза ўвагай такую гістарычную постаць. Мы не можам, нашы большасць хлопцаў вельмі хочуць пазнаёміцца, паслухаць. Ну, гэта, для нас гэта падзея.
Дзякуй вялікі, Вадзіме. Нагадаю нашым гледачам, што маім госцем сёння быў намеснік камандзіра палка Каліноўскага з Украіны Вадзім Кабанчук. Узнятыя ўжо тэмы з Вадзімам Кабанчуком я працягну абмяркоўваць з палітычным аглядальнікам Павлам Слюнкіным з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Дмітра.
Павел, зараз вось многія абмяркоўваюць ўжо заяву Александра Лукашэнкі пра нібыта некі пакт, які Украіна прапанавала аб ненападзе. Давайце спачатку караценька паглядзім, што канкрэтна сказаў Лукашэнка і вернемся ў гэту студыю.
Там уже на Западе руки потирают, в Украине этих готовят, не знаю зачем, это украинцам. С одной стороны просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны готовят эту гремучую смесь и вооружают их.
Это был Александр Лукашенко, а свое питание задаю Павлу Слюнкину. Павел, на вашу думку, гэта сапраўды штосьці сур'ёзнае, маю на ўвазе пакт аб ненападзенні, ці гэта ўсё ж такі нешта вось з кшталту Скарына ў Піцеры і вершы Васіля Быкава?
Ну, першае, то што трэба разумець, гэта Александр Лукашэнка, так, і яго цытаты дакладна разумець, ну, не абавязкова трэба, так, ён можа метафарычна апісваць нейкія падзеі, нейкія кантакты, якія насамрэч існуюць на розных узроўнях паміж сілавымі структурамі Беларусі, паміж грамадзянскімі структурамі Беларусі і Украіны наконт вайны і ўдзелу Беларусі ў гэтай вайне. Тое, ці прапаноўвала Украіна гэты пакт заключаць ці не, ну, залежыць ад таго, канешне, што Александр Лукашэнка пад гэтым пактам мае на ўвазе. Я думаю, што ён ўсё ж такі маў на ўвазе тое, што Украіна вельмі не хацела, каб ён накіроўваў сваю армію менавіта ва Украіну. І, безумоўна, гэтым страхам беларускі рэжым ён даволі эфектыўна карыстаецца. Так, ён працягвае сябе пазіцыянаваць як краіну, якая змагаецца з ціскам Москвы, якая не хоча далей усё больш уцягвацца ў вайну і патрабуе нейкіх ступак для сябе, каб гэтага не адбылося. І, як бачна, украінскі бок, ён так ці інакш гатовы на нейкія дамоўленасці і, як мінімум, на нейкую камунікацыю з беларускай уладай, каб пазбегнуць такіх сцэнараў для сябе.
Дарэчы, ёсць ужо і заява Уладзіміра Зеленскага на гэты конт. Ён падчас брыфінгу з нагоды візіту прэзідэнта Фінляндыі сказаў, я зачытаю з тэлефона, бо гэта ў тэлеграм-канале, «Усё, што Украіна афіцыйна прапануе, вы чуеце. Мы нападаць на Беларусь не збіраемся і ніколі не збіраліся. Няма такіх намераў». Ці гэты адказ вычарпальны на пытанне, ці была прапанова Беларусі, як вы думаеце?
Ну, разумеется, не вся дипломатія, вона публічна. Так? Безумовно, є речі, які кажуться у публічному простору, є ті, які працюють, які існують, і це абсолютно нормально, коли навіть поміж воюючими країнами є лінії комунікації, так, аби обмірковувати хоча б некі свої такі червоні лінії, за які не треба заступати і чекання один від одного. І зрозуміло, що ці речі, вони не повинні там ті теми, які обмірковуються, вони не завжди повинні виходити у паблік. А що стосується офіційної позиції, то з пункту гляження української влади Білорусь є соудільником у цій війні. Так? І, безумовно, реакція господаря Зеленського, вона вказує на те, що Україна не уявляє ніякої погрози для Білорусі. Бо з боку білоруської влади ми дуже часто чуємо, що нібито Україна рихтує там ось пол Каліновська, так, там для захопу, для уваходу у Білоруська змінити там владу. І президент України просто реагує на такі тези з білоруського боку. А інша справа, що вони обмірковують, якби вже на більш професійному, не публічному зровні, ніякі такі конкретні речі. І на це, безумовно, відказу не було. Що мав на увазі Олександр Лукашенко і чи вогулю мав він це на увазі? Ну, тут, я думаю, що відказ ми можемо дати тільки він сам.
Ось Володимир Зеленський протягнув, до речі, далі своє виступлення і сказав про те, що вельми важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила у гэтую ганебную війну. Некілька хвилин тому намісник командира полка Каліновського сказав у розмові со мною, що у політичної еліти, ну, хоча й у політичних коментаторів в Україні, експертів, є якби консенсус, що Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і тим більш на війська впливу немає такого, як приймати рішення, ось ми не підемо або підемо. Зеленський, бачно, думає інакше. Хто, на вашу думку, з їх, я маю на увазі тих експертів, які нібито мають консенсус, чи все ж таки люди, які приймають рішення і лічать, що Лукашенко все ж таки може впливати на білоруське військо, мають рацію? Хто з їх?
Ну, тут нема такої єдиної позиції навіть у господаря Зеленського. Ми чули різні заяви з його боку, так? Коли він казав якраз про те, що це рішення амаль уже там з білоруського боку не приймається, що Білорусь настільки залежна від Росії, що там нельзя розглядати Білорусь як самостійну державу. Зараз ось інші ніякі речі гучать. Я думаю, що Олександр Лукашенко по-ранейшому залишається тим чоловіком, який ефективно контролює територію Білорусі, є силові структури, але, безумовно, з 2020-го, особливо після лютого 2022-го року, моцно його вплив на, як мінімум, військовий суверенітет білоруський, він поменшився, так? А він залежить від Володимира Путіна зараз нашмат більше. І це, безумовно, відомо, тому наскільки Олександр Лукашенко утягнув Білорусь у цю війну. Не буду перелічувати тут так, що вже Олександр Лукашенко робив і робить для Путіна. Я впевнений, що коли це буде питання життя чи смерті для Росії, так, ось менавіто удел білоруської армії, вихід білоруської армії в Україну, то у Володимира Путіна знайдуться не тільки аргументи, але й такі варіанти, як він вимусить Олександра Лукашенка це зробити. Зараз відомочного цього тиску просто нема. Бо увесь аналіз цієї ситуації він показує на те, що для Росії ризики утягнення білоруської армії зараз війну, вони нашмат більш вищі, нашмат вищі, ніж ті потенціальні вигоди, які він може це отримати.
І зараз я хотів далі притягнути цитату Володимира Зеленського, але вже не дотично Лукашенка, дотично білорусів. Учора у Варшаві відбулися урочистості з нагоди 160-ї годовини повстання, якою в Білорусі називається повстанням Каліновського. Гучала з вусного амбасадора України у Варшаві промова, бо хоча віншувальне слово Володимира Зеленського, удельникам этой урочистости, сярод яких, до речи, гостей была и Светлана Тихановская, она была разом с президентом Польши и президентом Литвы. И там прогучали такие слова, я снова зачитаю из паперки. 160 годов тому наши народы объединили свои силы, это слово Зеленского, уставши плечом до плеча супроти российского империализма. Студенское повстание поскорило национальное отражение и вызволенший рух на территории сучасной Украины, Польщі і Литви, написав президент України. Многі зауважили, що серед цих країн немає Білорусі, хоча історичний факт, що повстання було у Беларусі, беларусы ў ім удзельнічалі. Больш за тое, Касуць-Каліноўскі, які на тэрыторыі Літвы і Беларусі пачынаў гэтае паўстанне, лічыцца фактычна бацькам палітычнай нацыі беларусаў. На вашу думку, гэта наўмысна Уладзімір Зеленскі так абмінуў выпадкова, якая магла быць гэтага мэта?
Безумоўна, гэта было зроблена наўмысна. Я ўпэўнены, што тыя людзі, якія рыхтуюць выступы Уладзіміра Зеленскага, выдатна ведаюць, якая роля беларусаў была ў гэтым паўстанні. Так? Проста калі ён кажа зараз у сённяшнім кантэксце пра барацьбу гэтых народаў супраць расійскага імперыялізму, то Беларусь яна трошку не ўпісваецца ў гэты кантэкст. Так? З пункту гледжання украінскіх уладаў, Беларусь з'яўляецца агрэсарам, тыя людзі, якія кантралююць гэтую краіну, яны таксама агрэсіўна паводзяць сябе ў дачыненні да Украіны, а беларускі народ з пункту гледжання ўкраінскага ўладу ніяк не змагаецца, як не спрабуе супрацьстаяць вось гэтаму расійскаму імперыялізму. У адрозненні ад украінскага, так? Вось гэта заўсёды можна пабачыць у тым дыскурсе ва ўкраінскім, дзе мы бачым, што вось украінцы са зброяй у руках змагаюцца з расійскай акупацыяй. Калі вы лічыце, што вас акупавалі, ці там, што вы на баку Украіны, так пакажыце як, так? І ёсць волонтеры, так, вось, байцы палкоў беларускіх, якія ваюць ва Украіне, але яны, на жаль, не асацыіруюцца ў украінскае кіраўніцтва з усім беларускім народам. Я думаю, гэта было наўмысна, вось, такая задача выкрэсліць беларусаў адтуль, каб паказаць, што зараз расійскі імперыялізм, беларускі народ, як такая, вось, як суб'ект, ён не змагаецца.
Але які быў разлік? Гэта быў разлік хутчэй на ўкраінскую публіку, ці на нейкую беларускую, варушыцеся, маўляў. Таму што, зноў жа, вялікая частка ў беларусаў і прэзідэнт Украіны мусіць пра гэта ведаць і змагаецца за Украіну, спачувае, і данаціць грошы. Ну, розныя ёсць варыянты актыўнасці ў гэтым напрамку. І ці гэта ўвогуле правільны падыход? І тады, інакш кажучы, я перафармулюю пытанне, ці тады слушнае абурэнне беларусаў, якія абураюцца? Ну, пераважна мы бачым гэта па рэакцыях у сацыяльных сетках.
Я думаю, безумоўна, гэта ганебна, калі ты спрабуеш перепісваць гісторыю, відавочна ўсім, што нават не гледзячы на тое, як ты разглядаеш Беларусь зараз, беларусы ў 1863 годзе, так, яшчэ як нацыі беларускай тады не было, але вось людзі, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны ўдзельнічалі ў гэтым паўстанні, яны таксама змагаліся за свабоду вось свайго народа. І выкрэсліваць беларусу вось так штучна, ну, гэта трошкі дзіўна. Так. Ну, мне гэта дакладна не зразумела. Я разумею, чаму беларусы былі абураны гэтым. З іншага пункту гледжання, я думаю, што тут ёсць два такіх істотных фактары, якія паўплывалі на гэта рашэнне з украінскага боку. Гэта тое, што ў прынцыпе ёсць даволі такое непазітыўнае, мякка скажам, стаўленне да беларусаў зараз ва Украіне, і атаясамліваць барацьбу украінцаў, ставіць іх на адну планку разам з беларусамі, было б не вельмі, можа быць, адэкватна ўспрынята самім украінскім грамадствам. І па-другое, гэта пэўная крыўда, можа быць, кіраўніцтва Украіны, можа быць, самога спадара Зеленска на тое, што Беларусь як дзяржава і беларусы як нацыя, вось яны нічога не змаглі зрабіць з тым, каб гэтая агрэсія супраць Украіны не пачалася, каб ёй не ўдзельнічаць. І таму вось такім чынам Уладзімір Зеленскі хоча паказаць, што такі пераемнасці, якая маецца ў літоўцаў, палякаў і ўкраінцаў з тых падзей 19-го стагоддзя для беларусаў, яна вось зараз не існуе.
І завяршаючы тады размову, пытанне, ці на вашу думку ёсць пэўная некая адна лінія кіраўніцтва Украіны, ну, зноў жа, будзем тут трымацца Уладзіміра Зеленскага, кіраўніка дзяржавы, адносна улады ў Беларусі. Бо калі Уладзімір Зеленскі, як бы, так робіць дастаткова адназначна ацэнку дзяржавы Беларусі па паводзінах Лукашэнкі там і праз тое, што расійскае войска ішло праз Беларусь, то ці ён сам тут трымаецца адносна Лукашэнкі некай адной лініі, ці гэта залежыць сітуацыйна. Я тут зноў жа прыгадаю вось той самую сітуацыю ў Брусэлі, з быццам бы лабіяваннем украінскага боку, каб санкцыі супраць Беларусі не ўводзіліся. Украіна афіцыйна гэта абвергла, але зноў жа я паўторю тое, што казаў Вадзіму Кабанчуку. Гэта інфармацыя Рыкарда Юзвіка, вельмі саліднага журналіста з Брусэлю, які ведае ў Брусэлі абсалютна ўсіх. І чалавек неправернай інфармацыі ніколі даваць не будзе, гэты чалавек.
Гэта інфармацыя, яна, ну, я могу сказати, що я зі своїх країнців так само цю інформацію отримував. І ще до того, як Рікард Гетта опублікував, він раніше на Гетта трохи намікав, так? І тому ми докладно відомо, що у українців позиція така була. Так? Тобо, ну, це те, що я в самому початку казав. Є ніяка публічна позиція, а є непублічна. Ось, намагатися того, щоб Білорусь не була в санкційному пакеті, це винік тих перемов, які ведуться поміж білоруськими уладами і українськими уладами на конт ступені уділу війни. І ось тут ми підходимо до відказу на ваше перше питання, на конт стратегії, на конт позиції. Я думаю, що у час воєнний, так, в Україні, як у воюючій державі, немає як такової такої довготермінової стратегії. Так? Є стратегія одна – виживання і визволення своїх територій. І тут українська влада, вона буде опиратися менавіто на свої там які короткотермінові часові інтереси ось зараз. Коли їм подається, що зараз важно, щоб Білорусі не було в санкційному пакеті, не важно, що будуть думати про це білоруси, там, літовці, поляки, інші держави. Українці будуть відстоювати свою позицію. Коли Олександр Лукашенко буде робити нечто насуперек тому, що він каже, так, там, я не веду, там, його представники в комунікацію з українцями кажуть, то українці будуть спробувати тиснути на його ніякими своїми інструментами, які їх існують. Але відомо, з того, як себе поводять українські влади зараз, що, ну, здається, їм подається, що зараз це найбільш логічне поводження. Коли вони у їх очах, дозволяють їм позбегнути цей негативний, найбільш негативний сценарій, коли білоруська армія буде направлена, накерована в Україну, то чому б не протягнути, так? Ну, а потім Олександр Лукашенко може знову всіх підманути, так? Ну, і тоді ця стратегія, там, тактика часова, вона зміниться.
Дякую, великий Павел. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Павел Слюнкін, політичний аналітик з Європейської ради по міжнародних відносинах. А програму для вас вів у ефірі «Свобода преміум» я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядзели канал «Свобода преміум», на який ви можете підписатися, поставити подобайку, поставити, покинути ваш коментар, каб гэтае відео стало більш популярним, його побачили як мага більш людей. Будьте разом з нами, заставайтеся со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.